И радиослушатели, приветствую всех на нашей волне. У микрофона Людмила Михалевич, Анатолий Бурый и Алексей Торбеев. Как всегда напоминаем, вы можете слушать передачу и через веб-сайт www.citr.ca или www.нашаволна.ca. И вот что мы услышим в передаче. Сегодня продолжим рассказ о выставке изобразительного искусства в Ванкуверской национальной галерее. Мы познакомим вас с непревзойденным мастером нюансов, художником Яном Вермеером. Конечно, прозвучат международные и ванкуверские новости, а Алексей Торбеев проведет обзор событий, собранных из русскоязычной прессы за последнюю неделю. Ну, как всегда, начинаем передачу. Дачу песни.
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащилась сумоя на плечах, бродяга судьбу проклиная, тащилась сумоя на плечах, бежал из тюрьмы тёмная ночью, за правду он долго страдал. Не было мочи, пред ним расстилался Байкал. Бежать больше не было мочи, пред ним простирался Байкал. Бородяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит про родину, что это поет. И грустную песню заводит про родину, что это поет. Бродяга Байкала переехал, навстречу родимая мать. Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша, здоров ли отец мой брат? Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша, отец мой брат. Отец твой давно уже в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой далеко в Сибири, давно Канадалами звенит. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бородяга судьбу проклиная, тащилась сумой на плечах, бородяга судьбу проклиная, тащилась сумой на плечах.
А сейчас 6 минут международных событий. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ключевая Нижняя палата парламента Японии в четверг одобрила законопроект с призывом о скорейшем возвращении так называемых северных территорий, под которыми подразумеваются 4 российских острова Южно-Курильской гряды. Напомним, что Южные Курилы отошли России по итогам Второй мировой войны. Председатель комитета Госдумы по международной политике Константин Косачев заявил, нынешняя политика японских парламентариев напоминает ему сказку Пушкина о старике и старухе, где старуха мечтала стать стать владычицей морской, а осталась у разбитого корыта. Конец цитаты. Военные расходы в мире в 2008 году увеличились по сравнению с 2007 годом на 4% и составили почти 1500 миллиардов долларов. Динамика роста военных расходов в мире за последние 10 лет составила 45%. По данным экспертов, наибольший рост военных расходов за последние десятилетия приходится на США – 58%. Почти в три раза увеличили свои военные расходы за истекшие десятилетия Китай и Россия – на 42 миллиарда долларов и 24 миллиарда долларов соответственно.
FM 101.9.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции по северокорейской проблеме. В документе содержится призыв к Пхеньяну прекратить ядерные и ракетные испытания, подобные тем, которые Северная Корея провела в конце мая. Предполагается введение ряда санкций против КНДР, в частности, эмбарго на финансовые сделки Северной Кореи и досмотр подозрительных грузов, следующих в эту страну. Представители четырех стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Катара подписали в Эр-Рияде соглашение о единой валюте. Как сообщает Этертас, до конца 2009 года в Эр-Рияде будет создан валютный совет, который займется воплощением в жизнь этого соглашения, в частности, созданием Центрального банка Персидского залива. После того, как в мае Объединенные Арабские Эмираты отказались от участия в едином валютном рынке, наиболее вероятной площадкой для расположения этого банка стала Саудовская Аравия. Наша волна. Отставка высокопоставленного сотрудника российской прокуратуры Игоря Соболевского стала лишь первым следствием операции «Тройка», в ходе которой были задержаны члены русской мафии в Испании. В ходе операции выяснилось, что главные задержанные поддерживали активные отношения с представителями российского правительства и президентской администрации. По словам испанского издания «El País», Испания располагает целым списком российских политиков, связанных с мафией. Согласно испанскому обвинительному заключению, задержанные россияне и их партнеры подозреваются в целом спектре преступлений – подкупах, незаконных сделках, контрабанде, заказных убийствах, вымогательстве, а также отмывании денег, полученных от торговли наркотиками и оружием. КНДР закрывает для навигации обширный район в Японском море, примыкающий к побережью Северной Кореи в районе порта Вонсан. Как говорится в уведомлении Пхеньяна, запрет будет действовать с 10 по 30 июля ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Об этом сообщает Этертас со ссылкой на Японское управление безопасности на море. В Токио полагают, что это может быть связано с очередными пусками ракет. FM 101.9. Американский автоконцерн Chrysler и итальянская автомобильная компания Fiat завершили сделку по слиянию. Согласно подписанию соглашением, 20% американской компании переходит в Фиату. Новая совместная компания будет называться Chrysler Group. Среди остальных акционеров – правительство США и Канады, а также фонд профсоюза работников автомобильной промышленности США, пишет Коммерсант. Шведская партия пиратов сумела завоевать кресло в будущем составе Европарламента на выборах, которые состоялись в воскресенье, набрав 4,5% голосов, сообщает Reuters. Сторонники этой партии выступают за свободное распространение интеллектуальной собственности в сети интернет. Требования партии – свобода обмена файлами по сети интернет, снижение цен на компакт-диски, отмена патентных прав и запрет ограничений на оцифровку, то есть копирование файлов в домашних условиях. В одном из программных документов партии говорится: важно сохранять право на приватность и право на общение через бесплатную электронную почту, телефон и почту. В интернете надо чувствовать себя защищенным, посему государство не должно ущемлять права и охотиться на целое поколение. Наша волна. Глава МИДа Турции Ахмет Давутоглу заявил, что холодная война с Арменией закончена. Сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ. Давутоглу заявил, что армянского президента Сержа Сарксяна ждут с официальным визитом в Анкаре. В конце апреля 2009 года Министерство иностранных дел Турции и Армении объявили о разработке некой дорожной карты, плана по нормализации двусторонних отношений. Латвия спасена от банкротства благодаря принятым накануне на внеочередном заседании правительства страны мерам по сокращению расходной части государственного бюджета на текущий год на 1 миллиард долларов. Среди них снижение всех пенсий на 10%, снижение зарплат всем бюджетникам на 20%, сокращение пособий по рождению ребенка и семейного пособия на 10%. Об этом в пятницу заявил премьер-министр республики Валдис Домбровскис, передает Этертас. FM 101.9. Россия впервые заявила о своей готовности вернуть Австрии похищенные культурные ценности. Речь идет о 51 из 80 находящихся в Москве архивных фондов из Австрийского государственного архива. В конце Второй мировой войны из Австрии и Германии в Москву вывозились предметы искусства. В 1990 1998 году в России был принят закон о реституции, а в 2003 году Австрия отправила в Россию запрос о возвращении культурных ценностей. Президент России Дмитрий Медведев намерен отстранять от должности губернаторов, которые не контролируют безработицу и выплаты зарплат в своих регионах. Медведев назвал неприемлемой ситуацию, когда решением местных конфликтов вынуждено заниматься руководство страны. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чан официально объявила о начале пандемии свиного гриппа. На экстренном совещании ВОЗ в Стокгольме было решено повысить угрозу распространения свиного гриппа до самого высокого, 6-го уровня. Сразу в 5 городах Болгарии зафиксированы температурные рекорды. Температура в тени превысила 38 градусов. Жаркая погода вызвала активную миграцию присмыкающихся. Особенно много змей в Руси и Благоевграде. Здесь они заползают даже в школы и детские сады. Часть из них опасны. А у нас в Ванкувере на следующей неделе переменная облачность. Тепло, как и положено. Слушайте радиопередачу «Наша волна».
И снова здравствуйте. Помнится, профессор Преображенский советовал не читать перед обедом советских газет. Я, Алексей Тарбеев, полностью поддерживаю призыв булгаковского героя и предлагаю вам обзор куда более современных публикаций, увидевших свет на страницах печатной прессы на уходящей неделе. А то, что нравы с советских времен не очень-то изменились, так это уже другой вопрос. И если вспоминать опять же творчество Михаила Афанасьевича, то сразу на ум приходит определение этого вопроса как квартирного. Ежедневная газета «Московский комсомолец» утверждает, Россия расплачивается за ипотечный бум. Свыше 3000 россиян, взваливших на себя ипотеку, потеряли жилье по решению суда. Антирекорд поставили в Алтае. Здесь, на выход, людей попросили оптом. Закон разрешает выселять в никуда, даже с детьми. В Алтайском крае несостоятельных ипотечников подвергли настоящим репрессиям. 500 решений о взыскании квартиры уже принято и еще 500 на подходе. Операция выселения проходит в ударные сроки. Штучное лишение жилья началось менее 2 лет назад, а сейчас пошла настоящая волна. В помощь жертвам ипотеки в крае организовали кризисный консультационный центр. Его руководитель Денис Цурман признался московскому комсомольцу, что количество потенциальных выселенцев нарастает, как снежный ком. Местные ипотечники просрочили платежи уже на 3 миллиарда рублей. А вот причины алтайских дефолтов рядовые – потеря работы, сокращение доходов и так далее. Кризис не оставил многим выхода. Раньше они могли продать ипотечную квартиру, приобрести более доступный вариант, а остаток отдать кредитору. Теперь же жилье потеряло до полцены. Тут не только без квартиры останешься, но и у банка в должниках окажешься. Кредиторы при этом пытаются выжать горе заемщика как лимон. Например, начисляют рекордные пени. Одного из заемщиков оштрафовали на 130 тысяч лишних в кавычках рублей, пользуясь туманными формулировками в договоре. Ипотеку чаще всего брали семьи с маленькими детьми. Конечно, эти люди просят о реструктуризации, грубо говоря, отсрочке кредита, но им отказывают. Теперь, например, одной семье с двумя маленькими детьми предстоит съезжать по адресу куда-нибудь. Материнский капитал, которым Путин разрешил платить за ипотеку, им дали не подмога. Ситуация, описанная в «Московском комсомольце», конечно, очень непростая. Одна надежда теперь на Кремль. Может быть, хотя бы он поможет несчастным пленникам ипотеки. Однако ответ на этот квартирный вопрос остается по-прежнему открытым. Тем более, что государство занято более серьезными делами. Например, борьбой с самим собой. Поясню. В стране объявлена тотальная война коррупции. То есть правая рука решила ударить по левой. И как при любой войне, здесь возможны жертвы. Торгово-промышленная палата России решила, что худой мир с генпрокуратурой лучше доброй ссоры. По сообщению газеты «Твой день», еще 9 июня она, торгово-промышленная палата, должна была подписать соглашение о сотрудничестве с прокурорами. На подписание к Юрию Чайке поедет лично Евгений Примаков, сообщили в аппарате главы палаты. Для генпрокуратуры такой договор станет первым в ее истории и, наверное, самым выгодным. Ранее в соглашениях не было необходимости, но ведомство назначили главным по борьбе с коррупцией, говорят в отделе экономической безопасности торгово-промышленной палаты. Здесь обещают делиться любыми фактами коррупции и нарушений со стороны чиновников. Для большей выигрышности подаваться это будет как забота о малом и среднем бизнесе, хотя торгово-промышленная палата изначально объединяла крупные предприятия. В качестве примера работы приводят дело о лекарствах. Именно в регионах были жалобы на продажи контрафактных препаратов, и с нас началось расследование в аптеках, утверждают в ТПП. Бизнесмены хотят в ответ услугу от прокуроров. Мы хотим, чтобы проверки бизнеса, которые теперь идут с санкций прокурора, были не очень частыми, считают в торгово-промышленной палате. Но в генпрокуратуре таких гарантий не дают. Соглашение нельзя расценивать как обещание кому-то чего-то. Наша работа определяется законом, а не соглашениями с объединениями, сообщили «Твоему дню» в генпрокуратуре. В торгово-промышленной палате с этим спорить не стали. Соглашение – это добровольное дело, а не закон, уверены там. У каждого, конечно, свой бизнес. И у коммерсантов, и у прокуроров. А вот какое необычное по нынешним временам применение деньгам нашла женщина с простым именем Мария. Русская пенсионерка спасает от сноса кладбище советских солдат в Венгрии, собирая деньги на церковной паперти. Об этом рассказывает своим читателям газета с оптимистичным названием «Жизнь». Стоя на церковной паперти, женщина собрала миллионы рублей и построила на них часовню на воинском кладбище, спасая братскую могилу от сноса. История сталинским бронзовым солдатом повторилась в Венгрии. Там власти тоже пытались снести мемориал павшим воинам. Но простая московская пенсионерка смогла спасти заброшенные могилы. Без митингов, без шумихи в прессе, молитвой и добрым сердцем. Мария Волкова-Мамзурина, узнав о грозящем сносе, пошла на церковную паперть. Словно нищенка, она по копейке, по рублю собрала миллионы, чтобы благоустроить солдатские могилы. И скромная старушка сделала то, что не смогла сделать Родина. На собранные русской женщиной средства в Венгрии восстановили солдатские могилы и поставили часовню. В «Пусть наши солдаты лежат под крестом», — говорит Мария. «Там и мой родной брат, танкист Володя. Для меня эти могилки святые». Последовав примеру Марии Сергеевны, посольство Российской Федерации в Венгрии наконец-то взялось за реставрацию уцелевших солдатских захоронений. В этой стране погибло 200 тысяч наших воинов. Вот такая вот, братцы, жизнь. Впрочем, жизнь очень вредная штука. От нее, говорят, умирают. Убийство в Канзасе. Так называется статья в американской газете «Новое русское слово». Читаем выдержки. У американцев много разногласий друг с другом. Но самая глубокая пропасть разделяет их в двух вопросах. Это аборт и владение оружием. Притом из-за распри по поводу абортов пролито больше крови, чем из-за разногласий по поводу оружия. Убийство видного канзасского гинеколога Джорджа Тиллера лишний раз подчеркнуло это обстоятельство. В минувшее воскресенье решительно настроенный противник абортов одним выстрелом снял Тиллера, когда тот стоял в дверях своей лютеранской церкви и раздавал прихожанам программки богослужения. Для справки, всего в США ежегодно делаются примерно 800 тысяч абортов. Лишь около 2 тысяч относятся к категории поздних. Большая их часть приходится на могучую кучку заядлых абортмахеров. Их трое на всю необъятную страну. Тиллер был одним из них. Он соглашался сделать вам аборт и на 24-й неделе, а когда и позже. Полагают, что в общей сложности он сделал около 60 тысяч поздних абортов. «Новое русское слово» отмечает, что мировоззренческий конфликт между противниками и сторонниками права на аборт оставляет мало надежды на компромисс. На языке американских политических эвфемизмов первые борются за право на жизнь, а вторые за право на выбор, то есть право матери решать, оставить ребенка или прервать беременность. Противники абортов доказывают, что речь идет о праве матери на убийство, которого у нее нет и быть не может. Оппоненты ехидно спрашивают, почему же тогда многие борцы с абортами не возражают против смертной казни или смотрят сквозь пальцы на убийство абортмахеров. Уже через несколько часов после убийства в стане противников абортов нашли виновного – консервативного комментатора Fox News Билла О'Райли, обвинив его в подстрекательстве к убийству Тиллера. Тот действительно не жаловал гинеколога и сделал из него мальчика для порки, и часто называл его «Тиллер the baby killer» – «Тиллер детоубийца». Это, однако, в Америке пока не подсудно, потому что здесь нет прямого призыва к насилию, замечает «Новое русское слово». Все-таки хочется верить, друзья, что человек действительно лучший из существ, проживающих на этой планете. Венец природы, способный на поступки, подтверждающие горьковское «человек» — это звучит гордо. Еженедельник «Ванкувер Экспресс» рассказывает в очередном номере об удивительной ученице из США. Жительница Чикаго Элеонор Бенц получила свидетельство об окончании школы в возрасте 90 лет. Бенц бросила школу в 1936 году ради работы. Затем вышла замуж и родила 15 детей. Спустя 63 года руководство школы, где она училась, все-таки решило выдать бабушке 54 внуков столь долгожданный аттестат. Однако выпускница заявила журналистам, что хотя она и счастлива, но считает, что по меркам сегодняшнего дня одного школьного образования недостаточно, а значит, надо идти в колледж. Здесь же читаем о фермере-счастливчике из Южной Дакоты, который выиграл в лотерею 232 миллиона долларов. Правда, за вычетом всех налогов новоиспеченному Ротшильду достанется всего-то 88,5 миллионов зеленых. Но, думается, на карманные расходы ему хватит. А вот можно ли считать ценной находку в центре российского Томска, покажет время. Дело в том, что в этом сибирском городе, в самом центре, во дворе дома, было обнаружено неизвестное ранее подземное помещение. Стены самой нижней комнаты размером 5 на 5 метров забетонированы, а сама она залита водой примерно на 1 метр. Что находится глубже, пока неизвестно. Сейчас здесь работают разные специалисты, от ученых до коммунальщиков. Это были заметки из еженедельника «Ванкувер Экспресс». Ну, а у нас в обзоре прессы никаких тайн не бывает. Все лежит на поверхности. Только подумать надо, и все станет ясно, как белый день. Коим, надеюсь, и будет следующая суббота, когда мы вновь встретимся на нашей волне. С вами был Алексей Тарбеев. Пока. We'll be right back.
Круглые даты все весомее и злей движутся мощным ледоколом. Вот ты меня атаковал юбилей. 25 лет, как кончил школу. Вот бы взять и собрать одноклассников вместе, посидеть за душевным столом, покутить, порать наши школьные песни и сказать со слезами потом: давай по стакану Акдама за нас, за десятый А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрямим в тысячу раз. Мы стали печень за счастливую жизнь при загнивающем союзе. Волосы сдул проклятый капитализм и нарастил мозоль на пузе. Но зато мы теперь закаленные перцы, нас уже не смутить смены век. Лишь бы билось в груди беспокойное сердце и давление не прыгало вверх. Давай по стакану Акдама за нас, за десятый А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрямим в тысячу раз. Давай по стакану Акдама за нас, за десятый А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрямим в тысячу раз. Пять лет, ребята, это всерьез. Кто не согласен, бросьте камень. Сколько им из нас хлебнуть по полной пришлось, сколько из нас уже не с нами. Но когда я смотрю пожелтевшие фото, где нам всем по 16 годков, понимаю, что есть в нашем времени что-то, для чего я на плаху готов. Десятый А-класс. Пускай жизнь упрямая дама, а мы упрямим тысячу раз. А мы упрямим тысячу раз. А мы упрямим тысячу раз. А мы упрямим тысячу раз.
Мы продолжаем программу. Предлагаем вашему вниманию новости Канады.
На время Олимпиады, начиная с 10 февраля, в качестве гостиницы будет задействовано круизное судно «Денис Ла Либерте», принадлежащее Norwegian Cruise Lines. Оно станет самым крупным отелем в Ванкувере на 1100 комнат.
Стоимость номера за сутки от $350 и выше. Зато сюда входит как питание, так и развлечения, как и положено круизному кораблю. Плюс доставка в аэропорт.
Федерация канадских муниципалитетов 6 июня приняла резолюцию об отказе от покупки американских товаров. Таким образом, она выразила протест против призыва покупать американское, который содержится в проекте США по стимулированию экономики.
Резолюция была принята для того, чтобы городские муниципалитеты смогли выразить поддержку действиям федерального и провинциальных правительств в борьбе с протекционистской политикой официального Вашингтона, отметил глава Федерации канадских муниципалитетов Жан Перро.
По его словам, в условиях всемирного экономического кризиса политический призыв США покупать американское наносит ущерб в $787 миллиардов.
Пенни приглашает людей самых различных специальностей на сезонную работу с 22 августа по 7 сентября. Всего требуется 1500 человек на это время. Опыт работы не обязателен, было бы желание. Оплата почасовая, начиная от $9.66 до $15.50 за час честного труда. Подать заявление можно онлайн www.pny.ca не позднее 20 июня.
FM 101.9.
В Британской Колумбии сохраняется повышенная пожароопасность. Пожары, возникшие в нескольких местах провинции, продолжают наступать. Этому, кстати, способствуют древесные жуки, которые убивают хвойные деревья, оставляя в их стволах систему каналов.
Как объясняют пожарники, сухие деревья падают и образуют дополнительное топливо для лесных массивов, уже охваченных пожарами. Пожарникам приходится распиливать и растаскивать эти поваленные деревья, чтобы предотвратить распространение огня.
А вот криминальная история. Сообщаем ее потому, что хотим предупредить об опасности сделок через сайт Craigslist. В том смысле, что, договариваясь о дорогостоящей покупке с незнакомыми людьми, можно нарваться на неприятности.
Покупатель автомобиля, выставленного на продажу на Craigslist, встретился с продавцом, избил его и украл его автомобиль стоимостью в $5000. Полиция, правда, задержала преступника.
Но это довольно редкий случай. А вот нам вспоминается наш собственный контакт с продавцами автомобилей через этот же сайт. В объявлениях было указано, что автомобиль находится в Ванкувере, и первое естественное желание было посмотреть товар. Но когда мы отозвались на предложение, выяснилось, что машина сейчас в Америке, и продавцы рассказывали какую-то душещипательную историю о том, как они, хозяева, любят свой автомобиль.
И что они никогда бы не расстались с ним, но обстоятельства, например, женитьба на американке или новая работа в Штатах, вынуждает их отказаться от машины.
Платите скорее, и мы пришлем вам автомобиль в целости и сохранности в течение 2 дней. Главное, скорее заплатить.
Мы эти истории прозвали любовными историями.
Тут, конечно, следует проявить благоразумие и сразу же отказаться от сделки. Это 100% мошенники. Они, кстати, будут бомбить вас письмами еще долгое время.
Ну, это так, для сведения тем, кто планирует покупку машины. А сейчас мы продолжаем программу тоже автомобильной темой.
Наступило последнее лето перед Олимпиадой, и дорожные работники стараются изо всех сил завершить все свои проекты по благоустроенности города. Так что с 14 июня в Ванкувере будут перекрыты дороги сразу в нескольких районах. Например, на Мейн-стрит, Коммершал Драйв, Кицелана и в Даунтауне. Так что готовьтесь к пробкам.
А вот что задумал городской совет как раз в связи с загруженностью на дорогах. В эти выходные была опробована программа использования общественных велосипедов в Ванкувере.
Принцип такой. В пункте А можно за $5 сесть на велосипед и следовать в нужном для вас направлении, но не позднее, чем через 30 минут вернуть его в пункте Б или В и так далее. Месячный билет будет стоить $28, а годовой – 78. По крайней мере, так дела обстоят в Монреале.
А в Ванкувере пока проводятся испытания. Правда, говорят, что вопрос не в том, нужно ли у нас вводить общественные велосипеды, а в том, когда удобнее всего это сделать.
Например, в уже упомянутом Монреале всего 3000 таких велосипедов и 300 велосипедных станций. Если вы приезжаете на какую-нибудь станцию и не можете припарковать велосипед, потому что все места заняты, то автомат подскажет вам, на какой ближайшей станции есть свободные места, и за просроченное время с вас не взыщут лишние доллары.
Кстати, дизайн общественных велосипедов сильно отличается от обычных. Для того, чтобы исключить воровство, потому что продать его будет потом просто невозможно. Впрочем, как и отвинтить колесо или педаль, здесь нужны будут особые инструменты. Желающим посмотреть на это чудо можно это сделать в воскресенье и понедельник около Science World.
Кстати, в Ванкувере со 2 по 16 августа начинает работу музыкальный фестиваль Music Fest Vancouver. В программе музыка всех жанров, от классической до джаза и эстрады. Билеты на концерты уже поступили в продажу через веб-сайт www.musicfestvancouver.ca.
Там же есть расписание концертов и рассказ об участниках фестиваля, самих музыкантах. Даже есть аудиодемонстрации. Между прочим, будут и бесплатные концерты. Еще раз повторяем веб-сайт www.musicfestvancouver.ca.
А вот еще один международный фестиваль, джазовый, откроет свои двери в Ванкувере уже в июне. С 26 июня по 5 июля на 40 площадках города выступят 1800 музыкантов и будет дано 400 концертов. Причем одном из них 150 бесплатно. Подробности на сайте www.coastaljazz.ca. Программа обещает быть очень разнообразной и впечатляющей.
И не забывайте, что «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концертной программе. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kuleshov@russianhouse2010.com.
А за аккредитацией зайдите на сайт www.russianhouse2010.ru.
Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс». Начало новой эры в решении ваших проблем. И мы продолжаем программу. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну а сейчас продолжаем тему изобразительного искусства.
И снова о выставке Амстердамского музея, которая проводится у нас в Ванкувере. В прошлых передачах мы говорили о том, что означает термин «малые голландцы», чем знаменит сам Амстердамский музей, а сегодня хотим рассказать о самых известных художниках, представленных в нашей галерее.
Сразу скажем, 4 мастера живописи составляют славу Амстердамского государственного музея. Это Франс Хальс, Ян Стен, Рембрандт ван Рейн и Ян Вермеер. Сегодня о Вермеере.
В свое время, то есть в 17 веке, Ян ван дер Мейер ван Делфт, известный в наши дни просто как Ян Вермеер, был довольно именитым, но после своей смерти был немедленно забыт. Его возвращение состоялось в конце 19 века, когда 35 уцелевших полотен, собранных воедино, открыли ценителям живописи мастера небывалого уровня.
За Вермеером не числится колоссальных по площади росписей или картонов многофигурных композиций героической тематики. Он художник предельно камерный и техничный, сосредоточенный на изображении предметного мира и окружающих людей. В его работах нет ни навязчивой стилизации, ни мифологизации.
Сегодня Амстердамский музей гордится крупнейшим в мире собранием картин Вермеера Дельфского. Оно насчитывает только 4 полотна, и это действительно много. Дело в том, что Вермеер оставил всего около 3 десятков картин, и большая часть наследия после его смерти была продана на аукционе в Амстердаме за долги.
Поэтому сегодня картины Вермеера разбросаны по всему миру, и их можно видеть лишь в немногих собраниях. Простой домашний быт горожанина с его интимностью и теплотой, столь охотно воспеваемый голландскими художниками в картинах мастера, окружен ореолом некой глубины и таинственности, что то есть снискала Вермееру славу самого загадочного художника Нидерландов. В чем же его секрет?
Вермеер достиг совершенства в передаче тончайших оттенков света, скрадывающего контуры освещенных предметов и фигур, а также в использовании перспективных построений для создания ощущения участия зрителя в изображенном действии.
Произведения Вермеера, более чем картины других мастеров, отражают атмосферу домашнего быта Голландии 17 века, эпохи расцвета ее городской культуры. Его называют непревзойденным мастером нюансов. При этом учителя Вермеера неизвестны.
Чем же еще отличается Вермеер от других голландцев? По единодушному мнению критиков, его техника уникальна даже для его времени, когда мастерство владения кистью голландскими умельцами было доведено до совершенства.
Композиции вермеерских полотен, его владение ненавязчивым колоритом, тончайшее портретирование, а главное, знаменитый вермееровский невесомый воздух. Физическое чувство открывающегося перед зрителем пространства полотна аналогов не имеют.
Вермеер работал над своими картинами очень медленно и тщательно, поэтому его наследие невелико, и после смерти художника оно оказалось сосредоточенным в руках нескольких человек. В каталоге аукциона, проходившего 16 мая 1696 года, значится 21 картина. Сегодня из них известны 16.
Вопреки усердным поискам неизвестных картин Вермеера, которыми занимаются современные коллекционеры и исследователи, кстати, поиском которых в 1930-е годы привели к появлению нескольких очень удачных подделок. Число подлинных картин мастера очень невелико.
Излюбленный сюжет Вермеера – женщина, занятая каким-либо тихим домашним делом. Служанка, наливающая молоко, дама за чтением, примеряющая жемчужное ожерелье, взвешивающая золото, музицирующая, плетущая кружева и тому подобное.
Иногда женщин сопровождают кавалеры, однако число персонажей всегда невелико. Они, как правило, поглощены своим занятием. Но иногда один из персонажей из изображен смотрящим на зрителя.
У нас в Ванкувере выставлена только одна работа Вермеера – «Любовное письмо» 1670 года.
В конце 1650-х Вермеер создал 2 шедевра пейзажной живописи – лирически проникновенную, тонкую по исполнению улочку, она хранится в Амстердаме, и сияющий свежими, чистыми, мягкими красками вид Делфта. Эта картина находится в музее в Гааге.
К сожалению, яркое индивидуальное искусство Вермеера не было оценено современниками и надолго забылось. Интерес к нему возродился лишь в 19 веке. А сейчас у нас есть возможность самим познакомиться с творчеством Вермеера и других голландцев в том числе.
Вот и все о великом живописце 17 века. В нашей следующей передаче расскажем о другом художнике, представленном Амстердамским музеем – Рембрандте, названном «Волшебником света и тени».
Вот так вот, от непревзойденного мастера нюансов к волшебнику света и тени.
на нашей волне. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Дорогие радиослушатели, как многим из вас уже известно, на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере появится место отдыха и досуга для российских олимпийцев – «Русский дом». Это официальное мероприятие, организованное под руководством Олимпийского комитета России. Желающие могут принять участие в культурной олимпийской программе «Русского дома». Все без исключения предложения будут рассмотрены, но на конкурсной основе. По вопросам участия и поддержки «Русского дома-2010» обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com. Дорогие радиослушатели, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видеосайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Там же можно еще раз прокрутить любую из понравившихся вам рубрик. Повторяем аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca в интернет-эксплорер.
Перетекала путь река, следов глубоких ран не оставляя. Водоворот ласковых рук звала меня, ласкала тело мне, не отпуская. Я видел сны, я помню все их имена. Я слышал трав прерывистые речи, вдыхал я дым священного огня и зажигал мистические свечи. Стану берез тебе надежды горст принес. Я запомнил свет, свет по темным сводам. Я запомнил все, но забыл зачем. Я запомнил смех, дождь смеялся громом. Я запомнил все, но забыл зачем, зачем. Голосом нежным ночь застилала мне постель, мерцанием звезд склоняясь надо мной. Я знаю, ждет, ждет меня белая метель, моя земля не станет мне чужой. Страну берет темным сводом. Я запомнил все, но забыл зачем. Я запомнил смех, кто смеялся громом. Я запомнил все, но забыл зачем. Зачем, зачем, зачем. Thank you.
запомнил свет, свет по темным сводам. Я запомнил все, но забыл зачем. Я запомнил смех, кто ж смеялся громом. Я запомнил все, но забыл зачем.
Вот на сегодня и все новости, с которыми мы хотели вас познакомить. Если вы не успеваете настроиться на передачи в прямом эфире, то заходите на веб-сайт www.нашаволна.ca и слушайте программу в записи. Вы настроены на CITR FM 101.9. Сразу вслед за нашей передачей начнется программа на английском языке Shadow Jugglers. А я прощаюсь с вами до следующего субботнего вечера на CITR или до пятницы. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего.
Зачем вы меня забыли? Зачем вам меня не жаль? Я вышла на Пикадилли, набросив на плечи шаль. Вы гладили ворот шубы и, глядя в мои глаза, искали губами губы. И все, что искать нельзя. По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг. Когда меня вы любили, я делала все не так. По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг. Когда меня вы любили, я сделала все не так. Всю ночь изнывали скрипки и плавал сигарный дым. Дарила я вам улыбки, смывая слезами грим. Я вышла на Пикадилли, набросив на плечи шаль. Зачем вы меня любили? Зачем вам меня не жаль? По улице Пикадилли я шла, ускоряя шаг. Когда меня вы любили, я делала все не так. По улице